Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 февраля 2012 года. Без света ничего не решить. Вопрос. У меня есть много свойств, которые мне не нравятся. Мне с ними тяжело, и я их не хочу. Как тут быть? Ответ. Плохое в себе надо не ликвидировать, а обращать в противоположность. Но для этого нужен свет. Тут не обойтись подарками вместо драки. Я должен измениться внутренне, так, чтобы мое дурное свойство обратилось в свою точную антитезу. Вопрос. Допустим, у меня короткий фитиль, и я завожусь с полоборота, быстро впадаю в гнев, а потом сержусь на себя за то, что сердился. Каким будет исправление в данном случае? Я перестану сердиться? Ответ. Нет, ты будешь сердиться, но по другим поводам. Ведь гнев сам по себе не обязательно плох. Все люди разные, и свет передает каждому свою линию. Ты не можешь исправить то, что сейчас представляется тебе плохим, на то, что сейчас представляется тебе хорошим. Ведь ты руководствуешься критериями эгоизма. Пока он восседает в судейском кресле, истины не разглядеть. Только свет покажет тебе, что хорошо, а что плохо. А затем предоставит возможность решить, что ты предпочитаешь. Он оставляет тебе среднюю треть тиферет, среднюю линию. Устанавливает язычок весов посередине. Сказано, что человек всегда должен видеть себя наполовину виновным и наполовину праведным. Именно это ты и почувствуешь при помощи света. Ну а сейчас ты находишься в пузыре эгоизма. И если будешь сам принимать решения, то уподобишься исправителям мира, всем тем умникам, которые с утра до ночи изрекают нотации и предостережения, выстраивая систему воспитания на страхе перед наказанием. Кроме этого, у них ничего нет. Сами они эгоисты, и паства у них такая же. В отличие от них, мы ничего не делаем без света, возвращающего к источнику. В получающем желании не найти разума, чувств и сил для правильного решения. Остается только страх, а он обращает в бегство от истины. Как следствие, в народе только обостряются межсекторальные конфликты и ширится разобщение. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 8 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Оседлать злое начало. Бааль Сулам. Предисловие к Талмуду 10 сферот, пункт 81. Человек удостаивается уготованной для него награды лишь благодаря своим усилиям в период скрытия лика, когда он действует по собственному выбору. Мы уважаем пустое желание. Мы уважаем скрытие, эгоизм, злое начало, поскольку это подмога напротив Творца. Нельзя устранять ее, надо лишь выстраивать над ней другую форму – покрытие, облицовку. С чем бы я ни сталкивался сегодня, это форма моей души, только в обратном виде. Потому-то и сказано «подмога напротив», она противостоит Творцу. Мне надо только покрыть ее противоположным свойством, и не более. Вот почему мы относимся к злому началу с уважением. Фараон велик и важен, мы любим его. Герой из героев – тот, кто обращает ненавистника в приверженца, то есть правильно использует его на отдачу. Однако при этом необходимо обособить от себя злое начало. Иногда эта работа по выходу из самобичевания занимает у человека много лет. Он ест себя поедом, почему я столь дурен. А это неправильно, ему нужно обратить, преобразить себя, вместо того, чтобы аннулировать свои наклонности. И потому он должен как можно быстрее принять на вооружение верный подход, верное отношение к злому началу, ко всем своим порочным, негодным свойствам, которые он использовал в грубом обращении с другими. Человеку напоминают обо всем зле, которое он сделал в жизни, и ответом с его стороны должен быть порыв к исправлению, противоположной форме. А для этого надо потребовать света, возвращающего к источнику. Ведь самому себя не исправить. Таков правильный подход. А иначе человек подобен тому глупцу, который сидит сложа руки и ест себя поедом. Это лишь приводит его в отчаяние. Ведь она знает, что все плохое получила от Творца, который так и сказал: «Я создал злое начало». Так вот, теперь человеку напоминают об этом, чтобы он проявил верные отношения и захотел обратить зло в противоположность. Сказано об этом в книге Зоар, глава Пинхас, пункт 187. Злое начало дано каждому человеку, чтобы он подчинил и оседлал его. Если человек покоряет злое начало, оно становится для него ослом, который везет его в совершенство. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 8 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Тонкая настройка. Вопрос. Что представляет собой максимальное состояние лолишма, из которого мы переходим в альтруистическое состояние лишма? Ответ. Человек достигает 99% отдачи и всего лишь 1% получения. Это и есть максимальное состояние лолишма. Последний процент получения для него словно все 100%. Так человек это видит, так он откалиброван, что чувствительность к этому последнему проценту превосходит все остальное. Сказано, что Творец придирчив к праведникам на толщину волоса. Злое начало представляется сперва как нить паутины, а потом как тележные оглобли. Праведникам оно кажется высокой горой, а грешникам чем-то незначительным. Казалось бы, всего-то и надо перепрыгнуть через канавку в 10 сантиметров, а для праведников это прыжок над пропастью. В действительности же все наоборот. Праведникам остается преодолеть волосок, а грешникам высокую гору. Вопрос. В этом ощущении лолишма есть страдания? Ответ. Конечно. Человек вложил большие усилия, учился, работал в группе и вдруг видит перед собой неприступную вершину. Чем выше мы поднимаемся по мере исправления своего эгоизма, тем больше он нам кажется. Ведь мы обретаем тонкую восприимчивость, чувствительность к нему, и даже маленький изъян видим словно под увеличительным стеклом. Так происходит в любой профессии, которой человек овладевает. Что же касается страданий, то в начале пути они имеют более материальный характер, а потом становятся целенаправленным или духовным. Из урока по статье «Мир» от 10 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Постепенное приближение к мгновенному прорыву. Вопрос. Возможно ли такое, что я только что ничего не понимал, и вдруг все раскроется в одно мгновение? Или же это постепенный процесс? Ответ. Это постепенный процесс, который раскрывается в один миг. Мы видим по себе, что стараемся и так, и эдак, и ничего не получается. А потом вдруг раз, и я что-то понял. Что-то открылось. Мы не понимаем, как оно открывается. Как будто есть какой-то внутренний нарыв, который все увеличивается и набухает, не проявляясь наружу. И вдруг он взрывается. И тогда у тебя и в голове, и в сердце появляется понимание, постижение, ощущение. Так это происходит. Требуется большое напряжение на длительный период, много продолжительных этапов, а потом это вдруг внезапно разрешается. Из урока по учению 10 сферот 12 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Сюрпризы хорошей конкуренции. Вопрос. Выступаете ли вы против конкуренции? Ответ. Я за такую конкуренцию, которая ведет нас к счастью. Есть зависть хорошая и зависть плохая. Хорошая зависть, по сути, тоже основана на конкуренции. Но я конкурирую с тобой в отдаче обществу. Я хочу нести обществу столько же блага, сколько и ты. Такая конкуренция конструктивна. Она находится в равновесии с природой, с целью. Глядя на другого, я учусь у него. Учусь посредством зависти. Он велик, а я мал. Он преуспевает, а я нет. Важно то, каким его качествам я завидую. Если эти качества несут ему и миру равновесие и успокоение, если они продвигают нас к общей цели, то это хорошая зависть, хорошая конкуренция. Мы должны поощрять их всеми средствами, медалями, призами, репортажами в СМИ. Такого человека надо выводить под свет софитов, пускай видят хороший пример. Если же, соревнуясь, мы не движемся к добру, а еще глубже погружаемся в беды и проблемы и отдаляемся от цели, то это плохая зависть и плохая конкуренция. Все оценивается по конечной цели. Другого выхода у нас нет. Ведь именно этого финального, сбалансированного состояния мы и обязаны достичь. По природе, по процессам, текущим на неживом, растительном и животном уровне, мы видим, что с нами происходит. Вопрос. Если я правильно понимаю, конкуренция укоренена в нас изначально. Человек – существо социальное и потому конкурирующее. Ответ. Верно. Таково наше начало. Само по себе оно не хорошо и не дурно. Все зависит от того, как мы его используем. Вопрос. Можно ли подробнее остановиться на правильном его применении? Что представляет собой хорошая конкуренция? Ответ. Сказано. Зависть, страсть и честолюбие выводят человека из мира. Говоря иначе, если я хочу двинуться дальше из того состояния, в котором нахожусь сейчас, если хочу стать еще полезнее себе, окружению и всему миру, то должен использовать зависть, страсть и честолюбие. Но использовать так, чтобы в этом участвовал мой разум, придавая мне верное направление. Во всех моих наклонностях заложена возможность позитивного и негативного использования. И разум должен устремлять меня к добру, прочь от зла. Для того он и дан человеку. Поэтому Платон и Аристотель предупредили, что передавать человеку научные знания надо в мере его разумения и честности, поскольку тогда и только тогда он будет правильно их применять. Допустим, мы с тобой вместе идем в спортзал. Я тяну тебя, а ты меня. Мы участвуем там в различных тренировках. Я вижу, как ты здоровеешь на глазах, и завидую тебе, что помогает мне тоже включиться в процесс. Это хорошая зависть. Может быть, мне будет приятно, если ты достигнешь чуть меньших успехов, чем я. Возможно, я хочу быть здоровее, сильнее тебя. И все-таки, в конечном счете, нельзя сказать, что этот процесс плох. В нем есть элемент конкуренции, поскольку я сравниваю себя с тобой. Но происходит это в целях общего развития. Да, это эгоистично. Да, меня влекут зависть, страсть и честолюбие. Да, я хочу быть как ты и даже немного лучше. Но в целом это идет мне на пользу. Однако между нами может быть и другая конкуренция, когда мне плохо при взгляде на твои успехи, которые для меня недоступны. Зачем мне нужен перед глазами такой ранящий пример? Он вроде бы хороший, а на самом деле плохой. Допустим, ты купил Кадиллак, о котором я могу только мечтать. В ответ я взрываю его ночью и наслаждаюсь содеянным. Теперь у тебя не просто нет Кадиллака, ты потерял вещь, которая стоила тебе больших денег. Вот здорово. Такое отношение может обращаться на кого угодно. Что же такое хорошая конкуренция? Это такая конкуренция, которая полезна лишь обоим вместе, и ни одному из нас по отдельности. В итоге мы связаны друг с другом и не можем добиться успеха поодиночке. Мы партнеры. К примеру, мы создаем общий бизнес. Ты даешь деньги, а я знания. Теперь мы партнеры. Ты мне дорог, ведь без тебя я не заработал бы ни копейки. Как хорошо, что мы действуем сообща. Есть ли здесь место для ненависти? Разумеется, есть. А почему бы мне не иметь и деньги, и знания? Почему только знания? А не убить ли мне тебя каким-нибудь хитроумным способом, чтобы весь бизнес перешел ко мне? Выходит, даже если мы зависим друг от друга, всегда возможен расчет на то, что без тебя мне будет лучше. Есть только один вид конкуренции, при котором мы зависим друг от друга и не можем противостоять друг другу, потому что становимся единым целым. И это конкуренция в любви, в отдаче друг другу. Тогда между нами нет яблока раздора, никаких товаров на покупку или продажу. Мы сами есть желанный результат нашего соревнования. Двое как один. И этот один не делится на двое. Никто не вместо кого. Никто не выше и не ниже. Мы едины. И единство это проистекает лишь из нашего взаимовключения. То есть объединение во всех свойствах, во всем, чем мы восполняем друг друга. Никто из нас не может быть один и не в силах преуспевать по-своему. Нам не обойтись без взаимной любви, или, по крайней мере, без взаимного поручительства, как подготовки к ней. Так мы приходим к единственно возможному решению, очень необычному. И что бы ты ни пробовал помимо этого, всегда дело будет кончаться эгоистическим применением твоих начал. Только на этих условиях мы можем вести конкуренцию, задействовать зависть, страсть и честолюбие, ненависть и любовь вместе, что бы то ни было. и все будет взаимно восполняться. Мы с тобой объединяемся, исправляем себя и нашу взаимосвязь, пока вместе не раскроем в ней любовь, как результат нашего единства. Здесь требуется большая работа, пропущенная через разум. Мы выравниваем свою материальную жизнь по линейке. Каждый получает столько, сколько нужно его телу. Поверх этого мы выявляем все свое зло, лежащее на человеческой ступени, и над ним развиваем всю нашу науку, всю мудрость и разумение с высшей человеческой ступени. С одной стороны, мы ведем обычную телесную жизнь, а с другой стороны, преображаем свое постоянно раскрывающееся злое начало, обращаем его в доброе начало, вплоть до любви. В этом предназначение человека. Работа велика, и нам ее не завершить. Она только кажется простой. Вся наша жизнь дана нам для того, чтобы максимум несколько часов в день мы обеспечивали физические нужды, а все остальное время посвящали лишь исправлению злого начала, чтобы прийти к доброму началу. И тем самым мы раскрываем совершенство, кроющееся в природе. Из 10-й беседы о новой жизни 8 января 2012 года.
Радиоверсия.
Сегодня уже можно разглядеть мрачное будущее, которое ожидает нас на эгоистическом пути развития. Когда-то у нас были семьи, дети. Мы жили с братьями и сестрами, с родителями. И все было в порядке. А сегодня мы никого не хотим рядом. Человек и себя-то с трудом терпит. Либо принимает наркотики, чтобы отключиться от себя. Вектор нашего движения совершенно ясен. Я не могу выйти на улицу в уверенности, что со мной ничего не случится. Повсюду изнасилование, хулиганство. Мой ребенок боится ходить в школу, потому что его там бьют. Там процветает торговля наркотиками и проституция. Я и сам не хочу, чтобы он туда ходил. Но выхода нет. Вопрос. Вы говорили о том, что человек смотрит на траву соседа, на его машину, на его зарплату и хочет иметь больше. Вы описали это как отрицательную наклонность. Но ведь без такого подхода человек бы не развивался. Ответ. Дело не в том, что это негатив. Проблема возникает, если я хочу подавить соседа. Другое дело, если, глядя на него, я учусь хорошим вещам. Если хочу, чтобы и у меня было то хорошее, что есть у него. Это хорошая зависть. Но что, если я, наоборот, не вижу смысла вкалывать, чтобы сравняться с ним? Пускай и у него не будет ничего хорошего. Лучше уж я разрушу ему жизнь. Тогда, не имея повода для зависти, я почувствую облегчение и не буду есть себя поедом. В этом-то все и дело. Как мы используем свои желания, свое исконное начало? Хорошая зависть двигает меня вперед, поскольку я хочу расти, а плохая советует извести ближнего. Либо я хочу, чтобы все были богаты, либо хочу, чтобы все, кроме меня, были бедны. Всякая вещь зависит от того, как ее повернуть. И проверка проста. Желаю ли я ближнему блага или зла? Вопрос. А если это не во благо и не во зло ближнему, а на пользу мне? Ответ. Это уже продвижение. Вопрос. Скажем, я увидел у вас хорошую машину и захотел себе машину получше. Я не собираюсь повреждать или красть вашу машину. Я тяжело работаю и в итоге покупаю последнюю модель. По сути, вы для меня послужили трамплином, стимулом к успеху. Есть ли в этом сюжете что-то, требующее исправления? Ответ. Конечно. Когда ты смотрел на меня и горел желанием, находился ли ты в общем равновесии с человечеством и природой? Потому-то мы и пришли к кризису. Ведь природа требует от нас, чтобы на следующем этапе развития мы не догоняли и не перегоняли друг друга в нескончаемой гонке, а обеспечили себе нормальную, сбалансированную материальную жизнь и развивались над ней в человеческом качестве, во взаимосвязи, когда каждый наполняет себя тем, что связано с другими. Человек должен наполнять себя любовью, а не дорогими новомодными игрушками. Мы видим это по собственному развитию в последнее время. На нынешнем этапе мы уже чувствуем, что зашли в тупик, что дальше развиваться некуда. Мне надоело соревноваться с другими. Я больше не добиваюсь в этом успеха. Это не несет мне наполнения. Мировая экономика и современные технологии не справляются с нашими запросами, да и земной шар не может обеспечить нас ресурсами для этого бесконечного состязания. Программа природы Это не бездумная гонка за счастьем, каким оно видится нам сегодня. Сложившееся положение дел заставляет нас взглянуть правде в глаза. Дальше развиваться в таком формате некуда. Ты рассуждаешь в контексте частных интересов. Чего тут плохого? Я увидел классную машину, и мне захотелось такую же, или получше. Это как будто бы не хорошо и не плохо. Может быть и иначе. Я жил себе, не тужил, и вдруг сосед вместо кобылы с телегой купил автомобиль. И вот я уже чувствую себя обделенным, второсортным. Выходит, мне тоже надо заработать на покупку машины. А может просто убить соседа, чтобы не подавал мне плохих примеров, из-за которых приходится вкалывать? Нечего отравлять жизнь честным людям. Иными словами, я смотрю не только на машину, но и на ее владельца. И он мне далеко не безразличен. Так или иначе, проблема в том, что природа больше не позволяет нам вести эту гонку. Из 10-й беседы о новой жизни. 8 января 2012 года.
Радиоверсия.
Наука на службе у эгоизма. Мы должны правильно использовать наш эгоизм, обращать его в добро. Это относится к любой сфере нашей деятельности. Ведь на самом деле в природе нет позитива и негатива. Все зависит от того, как ты ее используешь. Когда-то, 100 тысяч лет назад, мы были братьями. Мы жили в лесу, все у нас было общее, и все было хорошо. Никто не считал себя выше или ниже других. Затем стал расти наш эгоизм, и вместе с ним разум. Тогда мы начали использовать разум на службу эгоизму. Если я в чем-то преуспевал, то отделялся от своего племени и действовал в одиночку. Например, строил себе дом получше, брал больше жен, обзаводился живностью. Таким образом, во мне начали усиливаться эгоистические позывы к тому, чтобы быть выше других. И я начал реализовывать их, применяя весь свой рассудочный арсенал, все свои способности, чтобы возвышаться над другими. Дело заходило все дальше. Когда другим нечего было есть, я предлагал им еду в обмен на рабство. И они соглашались, чтобы не умереть с голоду. Став князьком, я собирал своих подданных в маленькую армию и шел набегом на соседей, присваивая себе их людей и имущество по праву сильного. И вот уже я царь. Каждый раз я использовал свой разум, свои способности, свое умение обращаться с людьми, использовал для того, чтобы возвышаться над ними. И так до сегодняшнего дня поступали все, каждый в меру своих сил и возможностей. Те, кого я завоевал, тоже находили свое призвание. Кто-то становился жестянщиком, кто-то плотником и так далее. Так каждый двигался вперед, а я над ними. И все вместе мы формировали человеческое общество. В нем каждый использует свой разум для достижения желаемого, чтобы выделяться из других, властвовать над другими и так далее. Разум всегда работал в прислужниках у эгоизма. Эгоизм хозяин, а разум его верный помощник. Далее в античные времена разум и наука получили дополнительный мощный толчок. Тогда-то Платон с Аристотелем и сказали, что нельзя передавать научные знания недобросовестному ученику, поскольку он найдет им неправильное применение. Он будет разрабатывать новые виды оружия, а также всевозможные системы, позволяющие удерживать власть над людьми. И это пойдет во вред всем. Однако это предупреждение не было услышано. Правда, поначалу наукой действительно почти не торговали. Но с течением времени все так и случилось. Ведь и ученые тоже стремились к богатству, силе и славе. Да и оборудование стоит немалых денег. Скажем, чтобы наблюдать звезды, нужен телескоп. И вот ученый продает свою мудрость за деньги, чтобы сделать себе тот или иной прибор. Так были подточены научные устои. Ученый пользуется телескопом, а кто-то другой пользуется его знаниями. Заказчик не смотрит на звезды. Он обращает окуляр на своих врагов, видит их издалека, получает преимущество и развязывает войну. Как следствие, наука превратилась в служанку злого начала. Позже властители поступали проще. Они требовали от ученых конкретных результатов, под угрозой смерти, либо, напротив, открывали университеты, чтобы обучать для себя специалистов. Короче говоря, наука начала всеми силами обслуживать человеческий эгоизм. И так продолжается по сей день. Куда направляется львиная доля научного потенциала, мозгов, денег, ресурсов? На разработку вооружений? На самом же деле все должно быть наоборот. Давайте последуем совету великих ученых древности. И с помощью науки будем направлять злое начало на добрый путь. Сегодня мы не должны работать так много часов каждый день. Хватит. И можно ограничиться. В сущности, кризис уже подводит нас к этому. А значит, мы должны провести полный учет, ревизию, анализ себя самих, своей природы, своей жизни и применение нашего эгоизма во зло. Давайте постараемся наоборот, обратить его в благо. Мудр тот, кто видит результат заранее, до того, как столкнуться с ним лоб в лоб. Я развиваю науку, чтобы оценивать ситуацию в развитии. Скажем, если я заболел, то заранее вижу проблему и останавливаю болезнь на ранней стадии, пока она еще излечима. Как же нам заблаговременно разглядеть ту пропасть, к которой мы приближаемся, двигаясь прежним путем? Как найти лекарство, которое позволит нам жить спокойной жизнью? В этом вся проблема. Так вот, та же самая наука должна сегодня предоставить нам понимание и ощущение кризисной ситуации с наглядными примерами того, что с нами происходит и куда устремлено наше развитие. Это послание должно быть столь эмоциональным, а подкреплять его должно столь сильное мнение окружения, чтобы я не захотел использовать свое зло в отношениях с ближним, чтобы я понял, благо ближнего – это и мое благо. Ведь все готовы пожрать меня. Как же сделать из них хороших людей? Чем их купить? Что им дать, чтобы они хорошо ко мне относились? Мы уже сейчас видим, до чего доведет нас дальнейшее скатывание. Уже сейчас нам не нужна семья и дети. Мы ничего не желаем и проявляем друг другу полнейшее равнодушие, а то и отторжение, ненависть. Если так пойдет и дальше, я окажусь во враждебном мире. И зачем мне это нужно? Так давайте уже сейчас начнем исправлять положение. Из 10-й беседы о новой жизни. 8 января 2012 года.
Радиоверсия.
Эго-мобиль. Кто за рулем? Я должен уравновесить в себе две силы. Разум и злое начало. Мне надо научно, рассудочно понять, что есть только две возможности. Или я буду использовать науку и разум в интересах своего злого начала, для производства бомб и тому подобного, или же я буду использовать разум в работе над дурным началом, исправляя его, чтобы вместо зла объединиться с ближним в добре и устраивать все наилучшим образом, живя в уверенности и взаимном поручительстве. Вопрос. Тогда почему мы говорим о равновесии? Ведь в таком случае разум властвует над злым началом. Ответ. Это верно, но речь идет не о равновесии со злым началом, а о его использовании для равновесия с человеческим обществом, с природой. Применяя дурное начало, то есть желание, я лишь обращаю его в добро. Все это зло я хочу, наоборот, использовать во благо. Повсюду в природе правильный рост, правильное развитие состоит в уравновешивании двух сил – доброй и дурной. Их сочетание приводит к расцвету. Так чем же я могу уравновесить дурную силу, свой эгоизм, разрушающий мне жизнь? Мне нужно что-то противостоящее и равное ему. Это и есть мой разум. Вот почему над телесными и человеческими желаниями лежит стремление к знаниям, наука, посредством которой я могу уравновесить ту свою часть, которая относится к человеческой ступени. Вопрос. А что если у меня нет особой склонности к наукам? Ответ. Она есть в каждом. У каждого есть рассудочная способность противостоять своему эгоизму. Вопрос. Значит, разум должен быть своего рода водителем эгомобиля? Ответ. Точно. Так, чтобы разумом я властвовал над своим эго и устремлял его к верному развитию. А верное развитие означает, что все мы равны, все объединены, все братья, и на этом мы держим курс. Разум способен направлять меня. Человеком меня сделает именно действующий разум, а не бурлящий эгоизм. Но вместо этого как раз при помощи разума наш эгоизм вспыхивает в виде атомных бомб и прочих своих изобретений. Поэтому еще Аристотель и Платон предупреждали, что нельзя давать знания людям недобросовестным, то есть таким, в которых властвует злое начало, поскольку они будут неправильно использовать потенциал разума и научной мысли. Знания можно давать лишь тому, кто хочет властвовать над своим началом. Мы не прислушались к этому предупреждению, и вот, сегодня пришли к столь скверному положению дел. Ведь до сих пор мы шли путем эгоистического развития, поддерживая его всей своей наукой. Но настало время отдавать себе отчет в происходящем и начать развиваться противоположным образом, в рациональном ключе, осознавая свое зло. Ведь мудрый заранее видит новорожденного, то есть пункт назначения, доброе состояние, которое мы должны поставить себе целью. И тогда мы внезапно обнаружим, что злое начало – это подмога напротив. Оно словно бы действует против цели, но снабжает нас горючим и энергией, стимулирует к развитию, причем только по направлению к добру. Обратить злое начало в доброе мы можем с помощью науки, путем анализа того, что для нас хорошо и что для нас плохо. Весь наш свободный выбор заключается в том, чтобы правильно или неправильно использовать свой потенциал. Из 10-й беседы о новой жизни. От 8 января 2012 года.
Радиоверсия.
Призрак бродит по Европе. Мнение. Пол Кругман, лауреат Нобелевской премии по экономике. 130 миллиардов евро помощи не спасет Афины от дефолта. Она покинет Евросоюз. Политики не выводят экономику из кризиса, а ведут Евросоюз к развалу, а затем и всю мировую экономику. Налицо полный провал европейских политиков выработать комплексное антикризисное решение. Стратегия урезания расходов в кризис не помогает. Широкое распространенное заблуждение, что время экономии подходит для структурных реформ. Ведь преобразование сделает безработными еще больше людей. Структурные реформы надо проводить как раз в период процветания экономики. Потерянные десятилетия в Европе – это конец истории Евросоюза, который просто не переживет столь слабого роста. Кризис подогревает общество. По всему миру может прокатиться арабская весна или крен к авторитарному режиму, как в Венгрии. Это очень пугает, ведь мир находится в ситуации, как в 1934 году. Экономический кризис создает высокую неопределенность, и в общественном устройстве может произойти любой разворот. Реплика. Снова ратует за все большее развитие экономики, а не за приведение ее к разумному размеру. Не от общества потребления, а как бы удержаться за него. Евросоюз исчезнет не от отсутствия роста, а от отсутствия единства. Потому что она не Евросоюз по содержанию, а о том, что в перспективе в странах бывшего Евросоюза нацистские режимы, об этом 70 лет назад писал Бальслам в своей газете «Народ». Аума.
Радиоверсия.
Что еще нам готовит природа? Сообщение. 80% людей старше 60 лет будет проживать в развивающихся странах, а число людей старше 80 лет будет беспрецедентным в развитых странах мира. Проблема старения населения в мире уже вышла на первый план в связи с финансовым кризисом. В США расходы на пенсионеров достигают от 30 до 35% бюджетов городов. Быстро стареющее население будет причиной нового финансового кризиса. Реплика. Кризисы от нас не отступят, пока мы не приведем себя в правильную социальную норму – общество равных членов, разумного экономичного потребления, сознательно, интегрально и глобально взаимосвязанные, как того требует природа. Кризисы являются демонстрацией нашего неравновесия с глобальной природой, и пока оно не будет достигнуто, нам их не избежать, причем они будут все ускоряться и ужесточаться по мере нашего развития. Надо перестать упрямиться и посмотреть правде в глаза. Понять природу кризиса и единственный метод его преодоления.
Радиоверсия.
Образование должно стать качественным. Мнение. Дэвид Хоукер, специалист по образованию. Одной из важных является проблема недоверия к системе образования со стороны родителей. Зачастую все нововведения воспринимаются крайне негативно. Достаточно широкий охват населения всеобщим образованием не добавляет качества. Проблемы, связанные со старением кадров, необходимо решать поощрением выхода на пенсию старшего преподавательского корпуса. Экзамен воспринимается учителями как оценка их деятельности, а не успехов ученика, поэтому происходит искажение результатов. Для обновления содержания дошкольных и школьных программ необходимо создать комиссию с участием преподавателей и родителей. Это позволит вернуть доверие к образовательной системе. Необходимо на законодательном уровне прописать стандарты для руководителей в сфере образования, будь то директор школы или чиновник. Реплика. Введение мирового единого интегрального образования и воспитания является главным шагом к исправлению человечества. Именно этим должны заняться ЮНЕСКО и ООН. Единый стандарт для единого мира. Это поможет сделать мир открытым, раскрыть учебные заведения для всех, вне границ, помочь людям понимать друг друга.
Радиоверсия.
Общество мирового уровня. Мнение. Тимофей Бардачев, кандидат политических наук, заместитель декана факультета мировой экономики и политики Государственного университета. Новое глобальное общество, многообразное и не базирующееся на неком наборе догм, функционирует по тем же правилам, что и национальное, тоже всегда крайне неоднородное. Но на национальном уровне можно добиться верховной власти и контроля над обществом, а на глобальном нет. Ведь глобальное общество состоит из государств. Единственной претензией глобального общества государств является требование противостоять любым формам доминирования. Реплика. Мы скоро обнаружим, как быстро меняется наше понимание нового мира, что он обязывает нас ограничить любое доминирование, давление и, более того, принять добровольное равное объединение, как в семье, с равным распределением, сокращением экономики до разумного предела. И все это потому, что природа принуждает нас к этому, а не по чьей-то прихоти.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.